Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наши передачи заслуженным художником России, скульптором Константином Чернявским. Я приветствую тебя, Константин. Искусство твое позитивное, такое очень качественное, доброе. Вот как ты сам такой человек, вот, уверенный, надежный. Видно, что такой не пустослов, не поверхностный, а вот именно вдумчивый и человек, знающий, интересующийся историей страны, и прошлой, и сегодняшним днем. И мы продолжим вот немножко казачью тему, так немножко слегка ее будем завершать. Много образов, в частности, у тебя образ вот атамана Мартынова, да? То есть вот расскажи. Вот, и как вот тебе сегодняшний вот видится типаж сегодняшнего казака, вот не только исторического, но современника, так скажем.
Ну тут небольшую предысторию можно рассказать. Ты вот совершенно правильно отметил разницу прошлого времени, когда сложно все было, и сейчас, когда можно вроде все, а на самом деле ничего не получается. Так вот. Я как раз попал в то время, когда о казачестве, ну, по меньшей мере, запрещалось говорить. Поэтому, когда я стал этой темой заниматься, я встречал, ну, очень большое сопротивление, в том числе и со стороны профессуры. То есть они так благосклонно, как к профессионализму относились, да. А вот что касается идеи, идеологии, очень напряженно. Вот. Поэтому, когда все-таки разрешили сделать диплом, посвященный казачеству. Вот я вышел в свободное плавание из института и понял, что профессора были очень добры ко мне, когда позволяли эту тему. На выставках, на всех остальных очень сложно было с этой темой как-то пробиться. И я почувствовал некое одиночество. И тут я вдруг познакомился с Аскунцевым Владимиром Николаевичем, с Кабановым Андреем Сергеевичем. Это те люди, которые ездили в фольклорные экспедиции, собирали казачьи песни. Вот. Я стал тоже с ними ездить туда, на Верхний Дон, на Нижний, на Кубань. Вот. И как-то вот почувствовал единомышленника, что не одинок. И через какое-то время на базе этого ансамбля «Казачий круг» стало возрождаться казачество. Туда пришел Александр Гаврилович Мартынов, Латынин Валерий Анатольевич. Вот. И появилась некая группа такая вот единомышленников, земляков, людей, которые стали заниматься возрождением казачества. Вот. После этого уже как-то более свободно стало. И на юбилей Александра Гавриловича, 60 лет, его друзья захотели ему подарить вот произведение «Моих рук», так сказать. Вот. И я сделал его полуфигуру. Но опять же, я всегда в любой работе стараюсь несколько пластов задействовать. То есть конкретный образ и какой-то генотип. То есть вот то, что в нем прослеживается изначально, как бы многовековая традиция вот этого. И так я стараюсь, ну, не только в каждом портрете, но и в каждой работе тоже проследить. Потом он меня познакомил с Петром Степановичем Деникиным, это главком ВВС, герой России, генерал армии, удивительнейший человек, добрый, порядочный. Вот. Я тоже его потом портрет сделал. И вот когда его не стало, Царство Небесное, то его родственники потребовали, чбы именно я делал его бюст на Мытищинский мемориал. Вот. И возник целый круг общения, землячества, казаков. Так что, в общем-то, это довольно такой широкий пласт, который сохранился.
Ну, это вот еще касательно еще современного, как ты видишь, вот прям совсем вот будущее, насколько оно интересно в классическом воплощении. Будет ли интересна вот эта тема казачества тебе дальше и вот именно в качестве современников?
Ну, я стараюсь делать.
Не только казачий круг, вот фольклорный, музыкальный, это все вот понятно. Но вот, может быть, казак, вот, может быть, даже внешне просто одетый, но в работе, в конкретной работе. Ведь это хорошо сказать, что да, вот с нагайкой, вот лампас, вот папаха, все, вот как бы атрибуты, все понятно. Такая вот очень буквальное прочтение.
Внешнее, да.
Ну, как бы дресс-код, как сегодняшним языком, как-то называют, да, встречают по одежде, провожают. Поэтому вот эта вот черта казачья, человека, который, может быть, внешне, так вот, как вот по тебе посмотришь, не сразу скажешь, прям такой вот, прям, но внутренний стержень все равно остается, что вот какой-то, да, то есть вот это, интересно ли тебе это вот выразить, внутреннее состояние человека, вот современника, современного человека уже?
Дело в том, что казак, он опять же, вот если так смотреть поверхностно, то там нагайка, лампас, там это то, что вот сложилось исторически. Но на самом деле среди казаков огромное количество и ученых, я не говорю о военных, там вообще говорить не обязательно, это понятно. Вот, а то, что вот ученые, художники, литераторы, актеры, ну кого, какую пласт не возьми, культуры, там обязательно присутствует вот казачий вот этот вот след. И очень достойный след. Поэтому даже когда я работал с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, вот, и то пришлось выявить, что оказывается он тоже какой-то частью родом из казаков, из кубанских. Потому что все же говорят «Алтай». А вот, и он тщательно это тоже скрывал, об этом очень мало говорил. Но на самом деле его родители ехали из Кубани, со станицы Отрадненской, на Алтай. Ну, там тоже какие-то были сложности в связи вот с репрессиями. И поэтому мать, будучи беременной Михаилом Тимофеевичем, она из станицы ехала вот как раз вот на Алтай. Поэтому даже такой вот момент.
Ну, хороший у тебя его портрет, да, то есть... Я вот, то есть он в этом мастерской был?
Да, он приезжал по делам в Москву, это обычно поезд приходил в 5:30, деваться ему было некуда, он приезжал в мастерскую, и мы работали где-то часа 2-3 с ним. Вот. И этот портрет еще уникален тем, что на нем стоит личная подпись Михаила Тимофеевича.
Да, я видел фотографию, он там подписался.
Да, это при том, что он...
На мягком материале.
Да, он свои даже книги не подписывал. Угу. Почему? Потому что у него постоянно вот это оружие, когда он испытывал, у него руки тряслись, и поэтому он не мог вот сделать такое. А здесь вот он взял стек, аккуратно поставил свою подпись.
Есть в Москве тоже памятник Калашникову. Ну, не буду давать оценочную характеристику, но мне кажется, все-таки он несколько другой вот, сам по себе человек. Более скромный. И вот это может быть...
Да, очень скромный человек был, очень доброжелательный, рассказывал о себе. Так, очень приятно было с ним, конечно, общаться.
То есть вот вы видите в большом человеке вот человека, именно человечность, вот это вот большое качество. Сейчас большую тему мы затронем. Эта тема, она сейчас у всех на слуху, потому что в нашей стране стал широко отмечаться праздник памяти Петра и Февронии, его называют «Любви семьи,
семьи любви верности». Верности.
Да. Ну, вот такой вот оборот получил, расширенный такой вот в Муроме, именно где их святые мощи покоятся, да. Кстати, они прославлены Иваном Васильевичем Грозным,
да,
это не надо забывать.
Да, да. Он читал их своими предками. Да.
1547 год. Я не знаю, насколько вот характеристика именно семьи, потому что фактически семьи-то не было, то есть не было детей.
Ну, то просто есть, может, об этом не говорится. Да.
Может быть, характеристика верности в большей степени, да, там, любви, верности. Потому что семья – это все-таки дети, это продолжение. То есть это в большей степени семьи. Может быть, другие образы в русской истории можно найти, такие домовитые, так скажем. Кстати, при том же Грозном именно домострой очень сильно пропагандировался, и корневая вот эта структура семьи, Иван Васильевич Грозный поднял ее вот на более высокий уровень. Конечно, сегодня все страждут обрести себе, так скажем, вторую половину, супружества чают, обращаются к этим святым, и в Муром ездят. И я так чувствую, что ты, чтобы люди везде могли им обратиться, помолиться, ты решил охватить прямо всю страну сетью этих памятников, этой молитвенной памяти. Вот расскажи, какое такое большое начинание, как оно у тебя началось, задумалось, кто помогал. Вот, и вот прям такой блок именно об этом.
Да, это очень серьезная такая эпоха в моей жизни, в моем творчестве. Я не скажу, что это я задумал, это, в общем, так судьба, так Бог решил.
Да.
Потому что, если брать, опять же, изначально, то в детстве бабушка мне рассказывала в виде сказки историю, как вот я сейчас понимаю, Петра и Феврония. Очень так бережно, без, ну, не, у нас в то время нельзя было афишировать, что это святые. Поэтому она говорила, князь там вот простую девушку полюбил, и там, потом они ушли, бояре их просили вернуться. То есть, ну, как-то вот. Потом через какое-то время уже учась в Суриковском институте, опять же, благодаря Николаю Николаевичу Третьякову, он опять эту тему поднял, уже стал показывать какие-то иконописные произведения. Вот. И тут вдруг неожиданно в 2005 году ко мне приходит в мастерскую президент общенациональной программы «В кругу семьи» Ковтунец Александр Сергеевич, Золотухин Валерий Сергеевич, художественный руководитель. Они организовали кинофестиваль детских и семейных фильмов, вот так называют. И просили, ознакомились с моим творчеством и просили сделать приз для этого кинофестиваля в виде образов святых Петра и Февронии.
Это в каком году было еще?
2005. Угу. Да. Я обрадовался, потому что тема-то сидела во мне, но не всегда получается реализовать то, что хочешь, да. Так же, как с Платовым было. Вот. Я сделал эскиз, им понравился. Вот. А я им сказал, что поскольку у меня монументальное образование, то этот эскиз можно вполне сделать памятником. Ну, видно, это у них засело как-то. Вот. А я продолжал работать. И я сделал более 12 вариантов разных, абсолютно не похожих друг на друга памятников, ну, эскизов памятников, рабочих моделей, так сказать. Работа продолжалась какая-то. И буквально перед смертью патриарх Алексий благословил установку памятников по всей России. Сначала хотели сделать в виде креста, то есть взять 4 города – Архангельск, Сочи, Ярославль и Екатеринбург. То есть вот 4 города, 4 памятника сделать. Когда патриарх Алексей не стало, патриарх Кирилл точно так же благословил. То есть это предприятие, да, как бы сказать, да, оно имеет благословение двух патриархов. Поэтому от меня тут мало что зависело. Для меня самое главное было сделать это достойно. Вот. Когда первый памятник в 2009 году был установлен, то есть буквально в одну неделю было установлено 3 памятника. В Ярославле, в Архангельске и в Сочи. Буквально одновременно было сделано 3 памятника, абсолютно разных. Опять же, по эскизам вот этого вот кинофестиваля. Вот. И потом уже кто-то захотел сделать повтор, кто-то захотел сделать новый. Это зависит от материальных очень сильно. И так получилось, что уже где-то в 45 городах стоят и оригинальные произведения, и авторские повторы. Ну и опять же, с моей семьей это напрямую связано, потому что в тот день, когда они, организаторы, значит, Ковтунец и Золотухин, пришли ко мне, сделали такое предложение. Прихожу домой, а у жены вот такие сияющие глаза, и она говорит, что у нас будет первенец. Угу. И вот как бы это все сложилось. А что касается, опять же, образа, вот ты сказала, зайчики там, да?
Ну, то есть, да, у тебя в разных композициях там есть какие-то человеческие эмоции, святые, понятно, да, но есть еще присутствие там природы, животных. то есть мир окружающего человека. Ну, может быть, даже склонность к сентиментальности, к такому размягчению души человеческой, мягкой, как воск фактически.
Ну да, потому что само житие, оно настроено.
Это, по-моему, в Сербии посаде, да, как раз у тебя там сзади там зайчики?
Ну, сзади там семья зайчиков. Это уже сам заказчик попросил, потому что там много детей приходит к нему, и он просил, чтобы там семья была как бы зайчиков. Хотя на самом деле по житию там один зайчик присутствовал. При первом знакомстве князя и Февронии, к Февронии пришел слуга князя, а она ткала на ткацком станке, а рядом с ней прыгал зайчик. То есть это вот просто упоминание жития, фрагмента жития, для того, чтобы человек увидел зайца и заинтересовался, а что это значит, стал бы читать житие. То есть это не, потому что когда я установил памятник во Владивостоке, его освящал митрополит, по-моему, Вениамин тогда, тоже интересная была ситуация, я о ней попозже расскажу. А когда был установлен памятник, там у них есть какое-то такое вот православное училище, гимназия. Вот, и они стали писать целый реферат, что означает там зайчик. И стали какую-то западную символику там выискивать, что это что-то там чадородие, еще что-то. Ничего подобного. Я им прямо так начинаю, что это только отсылка к житию. Никаких там символов нет. А детям нравится, потому что зайчик – это как бы персонаж наших сказок обязательный. А что касается как раз вот митрополита Вениамина, очень интересный был сюжет такой. Значит, установили памятник, он не видел его еще. Пришли мы в храм, он сказал проповедь, сказал, что вот такой памятник открывается. Потом подошел ко мне и говорит, ну что, в Китае лили? Я говорю, нет, ни в коем случае. Лили в Смоленске. А он говорит, а ну хорошо, хорошо. Ну пойдем посмотрим. Я еще не видел. Не знаю, что там, пойдем посмотрим. И вот мы, там аллея очень красивая, там парк такой около церкви, около храма. И вот мы чинно, благородно по этой аллее идем. Вот он всех благословляет, кому-то что-то говорит. Вот ему все там, значит, к нему подходят под благословение. И вдруг он подходит к памятнику. Он настолько был в таком восторге, настолько был рад, что вот тоже как-то вдохновляет. Вот, обратно идем, он, все, кто к нему подходит, вы видели памятник? Так быстро идите к нему, у вас трое детей, а вот надо, чтобы еще четвертый был, идите к памятнику. Такие теплые сюжеты возникают. И так практически вот с каждым открытием этого памятника что-то происходило такое вот душевное, сердечное, какая-то память какая-то оставалась.
И у тебя твои дети по этим молитвам тоже, я думаю.
Да.
Оно все ж на весах, на небесных. Это да.
Да, и хочу особо отметить, что это не какой-то как вот идол, да, что это скульптурное изображение святых. Все, больше ничего. Никакого там им поклонения нет, а что?
Ну да. Ну, то есть, ведь человек, по сути дела, он дает обет, изображение любое, там, иконописное, литературное, скульптурное, оно призвано в любом случае натолкнуть человека на желание общаться с Богом. То есть покаяться, принести плоды покаяния и получить благодать взамен. Всего лишь.
Да.
То есть как бы если все вот остальное, что написано вокруг религии, это все немножко отодвинуть, то сердце смиренно сокрушено, Бог да не учижит. То есть по большому счету размягчение души. Поэтому вот это вот иногда мелькают фразы, допустим, или скульптурное изображение святых, или надо, не надо, если традиция, нет ли традиции. Традиция есть, так и скажем. С первых веков христианства она есть. Изображение Христа, доброго пастыря, идущего с овечкой на плечах. Изображение Христос, рельеф изображения, речь Никола Можайский. 14 века, скульптурное изображение, Годеновский крест, 1423 год. апостола Петра в Ватикане, да, сидит, да, благословляет двумя перстами. Тоже 14 где-то примерно век, с более ранней модели сделан, бронзовая скульптура. Да. Можно или нельзя, но всякое дыхание хвалит Господа. Все-таки, наверное, мы должны это помнить. А ведь идола может сделать и икону.
Да, идола можно
ведь если,
любую вещь
если
сделать.
Если человек говорит, да, пойду помолиться, чтобы у меня там бизнес пошел, вот этой иконе надо помолиться, чтобы там успех какой-то. То есть, когда утилитарно относиться к религии, к святым, к атрибутам религиозным, ну, тогда можно сделать себе кумира, что хочешь. Даже из обычных, вот, гордиться тем, что ты ходишь в церковь, это уже плохо. Ну, то есть, вот, гордиться ничем нельзя. Ну, вот. И поэтому вот эти слова, вот эти мнения, парения, которые мне тоже часто приходится слышать вокруг возможности скульптурных изображений святых, ну, вот насколько это канонично, не канонично, все-таки мы отметим то, что скульптура призвана не для того, чтобы на нее молиться, а для того, чтобы помочь человеку обратиться к святому.
Подать зримый образ.
Потому что особенно сегодняшний человек, вот он находится в таком постоянно меняющемся мире. Вот это телевидение, вот это клиповое мышление, когда картинка движется, ее человек не может сконцентрироваться на одном изображении. Оно должно быть в развитии, в движении, запах, звук, меняющиеся образы, настроение. А тут нужно в одной вещи сконцентрировать все. Все эти понятия о человеке, изображаемом. Я поэтому и говорю, что, ну, опять же, по обету тот же Иван Грозный, он же когда шел на Казанскую битву, по обету он построил фактически все храмы из деревянных каменными в Муроме. По молитвам к Петру и Февронии. То есть сегодня это надо не забывать, а помнить, что, наверное, человек должен что-то Богу пообещать, измениться в себе что-то. Тогда, наверное, идет присутствие благодати, а не просто там просящие такие просительные молитвы. Но вот нужно еще какие-то шаги и действия сделать в этом направлении, а то ведь это мало поехать в Муром, попросить себе что-то там суженого, ряженого, но ведь, если не будет плодов покаяния, это все будет кинбал, звучащий в пустоту. То есть это такой вот работа внутренняя. Я думаю, что когда ты лепишь тоже вот это все, ведь голова ж, она не может быть пустой, постоянно в ней что-то варится. Постоянно мысли приходят, там какие-то интересные решения вдруг. И я хотел вот, может быть, коснуться и такой большой блок мы затронем, но это уже в другой передаче затронем, это русские святые, вообще вот тема именно святости, твое отношение, потому что русский человек – это значит православный человек в любом случае. Даже если его религия, как он считает, может быть не ярко выражена. Крестьянин уже христианин. То есть это писалось и читалось одинаково. Потому что страна была крестьянская-христианская. Вот. И мы коснемся еще этих тем, ну, уже в следующей передаче. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Константином Чернявским в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.